пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Всем близким по духу пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. Всем людям на этой земле пожелаем найти путь к свету. Силы света поблагодарим. Там полчаса назад, да, попали мы в аварию, но выжили. Правда, мозги сотрясение там получилось. Не у всех. Не знаю, у кого там. Оля, у тебя ничего? Оля как раз сидела в полной двери, куда удар пришелся. Ну, силы тьмы пока нас не добили. Видимо, в дальнейшем попытки будут. Владыка на эту тему говорит. Николай Константинович как-то раз проснулся с синяком. Она его спрашивает. Владыку спрашивает. Чего это у Николая Константиновича синяк-то? Вот, и Анна спрашивает Владыку. То есть Николай Константинович, Ленивана, мол, вот синяк у меня. Она Владыку спрашивает, а почему у него такой синяк? Владыка говорит, от битвы с врагом. Она спрашивает, а почему это отразилось физически-то? А Владыка говорит, да это, говорит, очень просто. И он ей говорит, Лена Ивановна всегда идет навстречу, не боясь врага. Владыка говорит, да, это, кстати, это полезно. Я не чувствую ни малейшей злобы против врага, продолжает Лена Ивановна. В этом твоя сила. Мы говорим здесь о привлечении. Ненависть к врагу влечет поражение. То есть это в той или иной форме, если будет ненависть, да? То есть таким образом человек как бы оставляет канал для нанесения поражения со стороны врага. То есть врагов, какие они лютые не были, ненавидеть нельзя. Иначе обратный удар будет от них обязательно. Понятно, да? А у нас же любви-то к врагам нет. Но сострадание у нас оно не такое, какое необходимо ему быть. Понимаешь? Вот. Поэтому у нас у всех, так или иначе, в том числе и у меня, у меня нет любви к врагам, такой, о которой говорят владыки. Или вот, допустим, Елена Ивановна, видите, какая любовь была к врагам? То есть боязни никакой не было. Да. А может быть, у Николая Константиновича было что-то такое, что врага-то, понимаете? Ведь не надо забывать, что здесь, когда Великий Дух приходит сюда, он же сюда приходит, получает личность, да? Личность получает определенную. А личность, она всегда что? Личность выдает личность каждому, в том числе и Великому Духу, выдает вот эта планета. Планета выдает. Вот это скафандр, то есть личность выдается этой планетой. А у планеты всякие что? У нашей планеты что у нас? Полно всего недостатков разных. И планета у нас вся отравленная со страшной силой. Значит, если выдается что-то кому-то, дается, как правило, бракованное. В одном месте Елена Ивановна в письмах пишет, что вот кто-то из великих духов, если приходит, вот ему выдают такой скафандр, он с ним может потратить всю жизнь на борьбу с ним, с этим скафандром, не выполнив, как положено, миссию, возложенную на него. Чувствуете, да? Вот мы об этом говорили с вами. Елена Ивановна об этом писала. Что вот силам света, которые приходят сюда, Им приходится довольствоваться вот таким вот. Некоторым удается полжизни бороться, прежде чем что-то удастся сделать. Вот здесь такой же случай может быть. Это один момент. А второй момент, у каждого своя карма еще. Вот каждый здесь сидит сейчас, здесь вот, и шаг у каждого здесь сидит, то есть лошадь, на которой мы ездим по этому миру. Вот у Ишака какие тут достоинства и недостатки? Толком еще никто и не знает. Вот выдали нам лошадь, да? Лошадь выдали каждому? Вот они и пользуются. Вот сейчас лошади тут сидят. Послы сидят тут. Ну, понятно, да? А на них хозяин где-то там. Его что-то не видно. Понимаете, какая картина? Вот что кому выдали? Да. Об этом же сколько говорится, что надо суметь как-то вот этой скотиной овладеть. Да? Вся жизнь борьба с этой тварью. Мало того, еще и говорится, что она враг номер один для нашей бессмертной индивидуальности. А ее надо сделать другом. Вот поэтому можно ждать. Да, как удара со стороны темных, и ждать того, что любви-то у нас нет к ним такой, как у Ильяны Ивановны, скажем. Понимаете, это раз, а второе, у каждого своя карма. Как у вас, так и у меня, в том числе. Я однажды уже попадал в аварию тоже. В Симферополе как-то ехали, вот до сих пор тут шрам вот остался. Каждую минуту стреляет какое-то оружие, кто-то гибнет, там сказал по телевидению диктор, каждую минуту. Вот нас, понимаете ли, пока оставили. В новом мире придет новое реальное понимание значения общего блага. Уйдет отвлеченность этого понятия. То есть отвлеченность понятия общего блага. Изучение человеческих эманаций откроет глаза людей на важность счастья ближнего для них самих. Каждый человек эманирует нечто, в зависимости от его внутреннего состояния. Эти эманации затрагивают окружающих и могут распространяться далеко, особенно если это исходит одновременно от большого количества людей. Эманации затрагивают окружающих и могут распространяться далеко, особенно если это исходит одновременно от большого количества людей. Только тупость невежества может считать себя огражденной от всего остального мира. Невежество у нас сейчас сколько хочешь, да? Не может человек быть счастлив в окружении эманаций горя, нужды и страданий. Они неминуемо воздействуют на него и вносят яд разрушения в его жизнь. Ну, вот сейчас, сегодня, да? Яд разрушения. Ну, до конца нас пока не разрушили. Так и у каждого что-нибудь там может где-то быть. То болезнь, то еще что-нибудь. Человек не может дышать свободно. Его сердце не может биться легко, хотя бы он этого и не осознавал. И наоборот, радостные и счастливые люди оздоравливают окружающую атмосферу. Взаимодействие аур людей приведет к пристальной заботе о счастье ближнего для своего же собственного благополучия. В окружении нужды можно ли чувствовать себя спокойным, а в окружении горя можно ли чувствовать себя счастливым? Не сознают этого люди, и счастья с ними нет. Глаза их выдают внутреннее неблагополучие. Не важно, что они не сознают этого. Бессознательность не ограждает от окружающих воздействий. Придут люди к осознанию счастья через науку, если дух их еще не открыт к непосредственному восприятию сути явлений. Наука измерит и взвесит излучение живых существ, Она определит качество эманации человека во всех состояниях. Наука сфотографирует излучение, укажет степень их распространения. Она сделает невидимый мир, окружающий человека, видимым. Откроет его глаза на ту сферу, в которой он живет, на тот психический воздух, которым дышит его внутренняя сущность. И тогда человек поймет, почему он несчастлив, почему внутри его нет покоя, хотя бы его никто и не беспокоил, почему он не может дышать свободно. Наука заставит человека задуматься над его связью с остальным миром, научит его чутко прислушиваться к реакциям его собственного организма, научит его наблюдать. И ради собственного счастья и благополучия человек постарается, чтобы его ближним лучше жилось. Ибо эманации несчастья не менее вредны, чем заразные болезни. Они отягощают и гасят психическую энергию других. Эманации несчастья. Отягощают и гасят психическую энергию других, прерывают ее поток. Нарушение притока жизненной силы открывает доступ болезням, и неблагополучие стучится в дверь. Люди оздоровляются около счастливых, благополучных людей, и наше настроение поднимается, повышается жизненный тонус. Ну, видите, счастливых-то мало сейчас. Это ли не предпосылка к тому, чтобы позаботиться о счастье окружающих? Не отвлеченные моральные законы. Они практичны в самом широком смысле слова. Моральные законы практичны для всех. Каждый должен пройти через все на пути восхождения, на пути духовного образования и преобразования. Иначе он не дойдет. Каждый бывает и здоров, и болен, и счастлив, и несчастлив, и беден, и богат. И любим, и нелюбим, и в одиночестве, и среди людей, и так далее, и так далее. Таким образом, поняв это, человек освобождается от зависти, от сетований, от саможаления. Никого ничто не минует, ни его, ни других. Так чему же завидовать? Или над чем же злорадствовать? Если сегодня ты, то завтра я. Все происходящее с человеком есть путь к накоплению опыта, к накоплению мудрости и знаний. А значит, все или было, или будет. Одни идут к дальним мирам в духе, а другие идут через науку, но важно направление. Важно выйти на просторы космоса, вырвавшись из узкого круга Земли. Поражение князя тьмы облегчает условия выхода в пространство и сотрудничества с другими мирами, так как именно он больше всего противился этому, стремясь обособить свою планету. Он считал ее своей, чтобы безгранично властвовать над ней. Знаете, момент интересный, да? Поражение князя тьмы облегчает условия выхода в пространство и сотрудничества с другими мирами. А князь тьмы именно этого больше всего противился. Понимаете? Вот вы тоже в беседах, в лекциях, там, скажем, в экскурсионных разговорах всегда говорите о других планетах и обязательно о человечествах планет Солнечной системы. Если владыка, то владыка Солнечной системы обязательно добавляйте. Надо людей приучать к этому. Сатана отучал от этого, от всего. И возьмите вот у церковников, у сектантов, у разных религий. Там нет у них других планет. Там нет владыки Солнечной системы. Если есть, то какой-то Христос. Если есть, то какой-то Отец Небесный. А если Матери Мира у них нет, зато у них есть Богородица. Неизвестно, откуда она появилась у них там. Троицы церковной нет Матери. Видите, как все извращено. И почему-то вдруг не было Матери, а она родила Сына Божьего. Откуда она взялась, спрашивается? То есть сатана взял вот эту всю ахинею, которую нам навязывали и навязывают до сих пор. Откуда ты взял Божью Матерь? Она родила сына. То есть нам навязали такую религию, вот у славян, до того, как сатана вытравливал все славянское, у славян была и Божья Матерь, и Небесный Отец, и Сын Божий. И они, кстати, знали о том, что сатана предатель, славяне. Ну, конечно, таких терпеть было нельзя. Понятно, да? Знали они непосредственно о предателе. И кто он такой? А вот уже сатанисты эти, иудейские, все эти, это извращенное это христианство, там уже нам подавали не о каком-то, так сказать, вот там, космическом учителе падшем, а как о сатане, неизвестно откуда взявшимся. Он якобы противник Бога, откуда он взялся. Надо все это было рассказать людям. Этого все не было. Потому что сатана здесь царствовал над этим, над всем. Сейчас его убрали. Сейчас очень важно всем работать над тем, чтобы людям рассказывать и разъяснять. Вот его ликвидировали в октябре 49-го года. Вы должны людей с этим знакомить. Это ваша задача, кстати. Надо вам раскрывать людям глаза, кто такой сатана. Кем он был до того, как стал сатаной. Понятно это, да? Всем растолковывать надо. У нас же вот невежество, это же самая жуткая вещь. Из-за невежества, видите, все, что творится на планете, все эти кровавые, понимаете, жуткие дела, весь этот сатанизм. Все эти преступления, именно только из-за невежества. А поскольку остались ставленники князя тьмы, у нас везде начальники все же, он же себе команду, все начальники – это его ставленники. Они нигде не говорят об этих вещах. Вот. Ни о живой этике, ни о теософии, ни о чем. А если есть только, то вот извращенные формы эти все. Поэтому людям надо разъяснять. Поэтому здесь вот владыка говорит, что сатана противился больше всего этому, чтобы мы знали об иных мирах, об иных планетах. Идея сотрудничества противна силам тьмы. Идея сотрудничества с другими мирами. Тьма стремится к власти, обособленности, утверждая в этом свое господство. То есть надо населению планеты вдалбливать, что никого вокруг нет больше. Вы только одни в космосе. На это тратятся миллионы, миллиарды, стряпается всякая чушь. Ложь всякая стряпается. Каким образом? Вот там один телескоп изготовили, вот там другой, там еще, так сказать, космос, они шарят по космосу. И нет братьев по разуму там. Братьев по разуму нет, никак не находят. Понимаете? Ученых специально подбирают таких вот, сатанистов тоже, которые нам всем рассказывают, что сколько ищем, но нет, понимаете, братьев по разуму. А чего их искать? Они миллионы лет вот в Гималаях находятся. Их искать не надо, они давно тут. Вот о них ни слова. Возьмите сейчас вашингтонскую всю эту банду. или европейскую этих буржуев, капиталистов, сатанистов всех этих. Попробуйте им говорить, вот, вы что, ложь-то, ложи кормите людей. Никаких братьев по-разному искать не надо, вон они. Смотрите дальше. Тьма стремится к власти обособленности. Понимаете? Вот обособленность, значит, Землю надо отделить от всего остального космоса и творить здесь все, что мы захотим тут. Вот князь Тьмы этого хотел. Сейчас остались его недобитые ребята. Вот они то же самое проводят, ту же политику. И вот смотрите дальше. Светлые мысли дальних, высокоразвитых миров не соответствуют стремлениям силы тьмы, правящей на этой планете. Понимаете? Но теперь главная преграда устранена. То есть князь тьмы убран. И первый шаг человечества в космос уже сделан. В каком году? Помните, да? Сатана был уничтожен. А первый шаг в космос когда был? В 57-м, да. В 57-м запиликал у нас там... Там сколько, там 3-4 оборота сделал спутник, помните, да?
Да.
Не было же ничего. И он оттуда попикал нам немножко. Вот это был первый шаг. Вот Владыка поэтому пишет, в 57-м году был сделан первый шаг. Вот написано. И дальше Владыка говорит, это знаменательный год. Вот сейчас будет 17-й год, вот тоже какая цифра тут получается. 57-й, да? 17-й, сколько лет? Да, видите, вот, серьезная цифра 60. Поэтому Владыка пишет. Но теперь главная преграда устранена, то есть сатана уничтожен. В 57-м году, это он Абрамову сообщал. И первый шаг человечества в космос уже сделан в этом году. В 57-м году, это знаменательный год. Выход за сферу Земли первого земного тела, спутника, значительно превышает по своему значению все политические перевороты и изменения в структурах правления на Земле. Видите, как сказано? Сколько этих правлений было за вот эти последние миллион лет? Сколько этих разных правлений везде, да? Владыка говорит... Выход этого спутника значительно превышает все политические перевороты и все изменения в структурах правления. Ибо именно это и знаменует наступление новой эпохи Майтреи, эры сотрудничества, которое должно пониматься много шире, чем просто сотрудничество народов, населяющих один наш земной шар. Окно в пространство открылось, и мысль потекла неудержимым потоком в направлении транспланетном. Замкнутый круг разомкнулся. Князь тьмы побежден еще раз. Ну, то есть, то, что его ликвидировали, да? В 47-м. А в 57-м дух тьмы... был прорван, да, выходом куда? Спутничком в космос. Нужно научиться разделять радость ближнего, иначе не придем к братству великому. Люди с трудом разделяют лишь горе. И то такое сочувствие у них часто смешано со злорадством или самоудовлетворением. Но счастья почти никогда люди не испытывают. Уметь радоваться чужому счастью, удаче и успеху – это уже высокая степень самоотверженности, достигаемая лишь, к сожалению, пока немногими. Только полностью забыв себя, можно возрадоваться о другом человеке. Только почувствовав себя частью целого, можно радоваться сверхлично. Зависть точит сердца земных людей. Зависть выедает их лучшую радость, отравляет жизнь ядовитой слюной. Зависть на этой земле – корень большого числа болезней. Зависть близка к зложеланию и губительна для психической энергии. Попробуйте заменить зависть доброжелательством и радостью у радости другого, и приток психической энергии станет явным, подъем ее увеличится. К этому надо приучать себя медленной, постоянной тренировкой. Слишком вкоренилась зависть, порожденная сознанием своей обособленности, своей отдельности от других. Когда понятие «малого я» временной личности уйдет, тогда умрет и зависть. Но к этому надо настойчиво и постоянно подготавливать себя. Жизнь дает возможности к такому ежедневно. Зачем ждать чего-то огромного? Радость не о своем малом уже откроет первые врата. Нужно научиться разделять радость ближнего, иначе к братству великому не придем. Люди с трудом разделяют лишь горе. Да и то, это сочувствие часто смешано со злорадством или самоудовлетворением. Но со злорадством понятно. А что это за самоудовлетворение? Ну, кто-то горе какое-то получил, а я вот избежал. Чувствуете, да? И как-то приятно, что я, вот он, понимаешь, или она там горе получил, а у меня его нет пока. Это иногда слышишь. Вот я там заболела, а я вот не болею. И меня это не тронет. А потом раз. Ну, такое же бывает, да, иногда слышим. Среди обывательской жизни такое наблюдается. Надо сознательно приучать себя к сфере огненного мира. Используя для этого силу привычки. Ну, у нас же мы все страдаем разными привычками, да? Сначала мы создаем привычку, а потом она уже владеет нами. Все время мы находимся в какой-то сфере невольно, не отдавая себе отчета, подчиняясь самосозданным привычкам мыслить в определенном направлении. Закон свободной воли и сознательного схождения предусматривает волевое и сознательное закладывание фундамента полезных построений. Можно заметить, как нас начинает тянуть в сферу, в которой мы уже несколько раз побывали. Сфера имеет магнитное притяжение, которые усиливаются по мере частоты погружения в них. Это качество магнита может быть великим пособником или губителем, в зависимости от той сферы, к которой человек приучил себя. Инерция несет человеческое сознание в определенном направлении. Но первый толчок должен быть сделан самовольно. И ряд последующих толчков усилит инерцию. То есть здесь вот Владыка нам говорит, надо выработать у себя привычку тяготения к огненному миру. Ну, видите, силы мы должны все больше мешать. Мы и так им много наделали неприятного. Мы же должны за это расплачиваться. Да? Чувствуете, да? А чем расплачиваться? Силы тьмы могут только удары наносить, бить, понимаете, пороть, болезнь какую-нибудь навязывать. Или, в крайнем случае, самый лучший подарок от них – это смерть. Но они же не могут предложить человеку созидание, они только могут разрушение, уничтожение. Вон как на Украине, Западная Украина кормила этих фашистов. Они же должны были как-то какую-то плату же предложить, да? Отплатить же надо. А чем они могут, чем темные могут платить? Только злобой, только разрушением, только смертью. И он, Христос, пришел, предложил жизнь наладить на планете. Понимаете, чем его отплатили? Да? Угу. Убили его. Но не до конца, видимо. Потому что убить вечное и бессмертное невозможно. Ну, а силы тьмы думают, что это можно сделать. Ладно. Пойдем дальше. Ассимиляция с огнем должна происходить через очищение мысли. Очищение мысли. Очищение чувств пойдет через мысль. Не подавление чувств, но устремление вверх вознесет над ними и освободит. Свободное движение, а не какое-то насильственное обуздание. Видите, как очищение чувств пойдет через мысль. А что значит чувство очистить? Что это такое? Все у нас плохие чувства, грязные. Чувства у нас что? Нехорошие, что ли? Немытые, не стиранные? Или какие? Или в грязных сапогах мы по ним ходили?
Эгоистические.
Эгоистические? О, да, здорово. Да, вот, оказывается, их надо что? Чувства очищать от чего-то. От эгоизма, что ли? А что такое чувство? Вот все чего-то чувствуют, да? Правильно? У всех какие чувства проявляются? Вот, оказывается, их надо очищать. Не подавлять, а устремлять вверх. А что значит чувство вверх устремленное? У нас же обычно чувство куда здесь? Вот этого хочу, того хочу. Пятого, десятого хочу, да? У нас же вокруг полно разных материальных форм. И человек хочет каких-то форм иметь их и побольше. Чтобы в кошельке форм было побольше, да? У нас же все формы же, да? Вот что? Нам надо избавиться от желания этих разных материальных форм. Понимаете? Мысль должна очистить чувства. Значит, мысль должна быть такая, чтобы у чувств что? Никаких желаний не возникало. Ничего материального. А как тогда? Устремление вверх. Вот туда чувства надо направлять. А что значит их устремлять туда? Чувство у нас постоянно, чувство чего-то вот здесь, все бегают с чувствами. Вот того хочу, этого пятого, десятого хочу. Вот эти ухо невкусные, вон та вкусная, туда побегу. Вот тут, понимаешь, хлеб не тот, вон там лучше его хочу. То есть, чувствуете, да? Вся жизнь хочу у нас. Вот это платье не то. Вот то хочу. Вот там моды, понимаешь, показали, а у меня, понимаете, вообще не модная я. Хочу быть модной. Чувствуете, да? Без конца хочу. То есть вся наша жизнь сплошь в чувствах. И они, оказывается, могут быть не те, какие надо. Значит, мысли должны быть такими, чтобы чувства наши они очистили. Да. А вот если чувство устремить кверху, то есть у нас здесь вот так вот, если посмотришь, все чувства – это любовь. Потому что тонкое тело, оно же любовью оперирует. Любовь к чему? Он к тому тортику, он к той конфетке, вот к этому платью. Чувствуете, да? Вот не к ней, а вот к нему любовь там, или не к нему, а к тому, понимаете, и так далее. То есть у нас вот эти чувства, значит, вся эта любовь проявляется. Оказывается, любовь у нас далеко не та, какая нужна для нашей эволюции дальше. Вот любовь, это чувство надо направить кверху. То есть любить высшее все. Раз высшее, то что? Оно нас освободит от неправильных чувств. От чувств к разным видам иллюзии. От любви к разным формам. То есть вот князь Тьмы, ему было доверено планету участвовать в создании планеты. А когда создал, вдруг решил, красиво получилось, прихвачу-ка я ее. Чувствуете, да? Вот точно так и мы что-нибудь делаем, и вместо того, чтобы сделать, и сказать, слава Богу, я вот сделал, пошел дальше. Нет. Надо себе надо это присвоить, и потом всем рассказывать, какая я, конечно, хорошая, вот такое там сделала или сделал. А меня что-то не очень хвалят, славу мало выдали. Выписали мало славы. Чувствуете, да? Ситуация какая тут у нас с вами. Да. И при том, свободное движение должно быть у нас в отношении с этими чувствами. То есть, надо свободно направлять кверху. Они не хотят туда направляться. Тут полно вокруг всяких приятных вещей. В мире иллюзии полно всяких форм. Которые сегодня есть, завтра их нету. Сегодня взял, она уже надоела тебе завтра. Да. Тогда не будет бунта порабощенных энергий, а будет песня вознесения. Конечно, эти чувства будут свои давить. Да? Они же взбунтуются. Но это тоже нелегко. Плоть не желает возноситься. А чувства-то у нас же все плотские. Ну, с плотью связано же, да? Здесь у нас. А плоть не хочет туда наверх. Ей бы тут внизу, в теплой грязи, там здорово так. Астрал желает пребывать в привычных, излюбленных сферах. Вот. А все плотские желания, плотские такие вот чувства, они как раз и есть астральные все. То есть из астральной материи мы строим разные плотские чувства, чувства желания, всяких материальных вещей. Упор на дух – это упор на единственный рычаг, способный поднять человеческий микрокосм. Точка приложения силы – это любовь и устремление к высшему миру. Упор на дух. А человек делает упор на материю, не на дух. Да? Ну, чтоб телу приятно было, сытое оно было, в тепле, удовольствия всякие для него. И все крутится, и все мысли, понимаете, и все чувства вокруг этого тела, вокруг этой материи. А владыка говорит, надо упор на дух делать, а не на эту материю. Вот нам выдали кусок материи. Он состоит из разных видов материи, с физической, там, астральной, понимаете, тонкой, ментальной. И чё? Вот мы с ним и носимся. А дух где? А дух тут нет. Ни в этом куске, ни около него. А надо от него что? Оторваться и век смотреть. И владыка говорит, теперь уже выхода нет. Осталась только любовь и стремление к высшему миру. Уже остального ничего нет, все поздно. Поздно влюбляться во все плотское, материальное, во всю эту иллюзию. Видите как? Почему? Огонь не у порога, а в доме уже. Так что скорее влюбляйся в владыку себе-то. А он есть олицетворенный огонь. Понимаете? А если не будешь любить его, сгоришь. Огонь окружает человека и может быть или величайшим другом и сотрудником, или беспощадным врагом. Назвать огонь братом, как называл его Франциск, значит войти в эпоху огня. Нужно полюбить огонь, как любят брата и сотрудника верного. Огонь любви дружит с огнем пространства. Видите, огонь любви надо у себя внутри выращивать. Но для врагов для врагов огня. Суждены гиенна огненная. И там будет плач и скрежет зубов, и конечная гибель для врагов огня. Стихи надо полюбить, как надо любить все прекрасное сущее. Только тогда человек достигает гармонии со всем космосом, с родителем и сотворителем его, человека. Космос родил и сотворил нас. Пришла эпоха объединения, и не только человека с человеком, но и человека со Вселенной. Недаром ознаменовалась она первым в истории Земли физическим выходом порога космического пространства. Это тоже тяготение. Оно характеризует новую эпоху. Когда в духе человек, то не нужны снаряды и ракеты. Там путь непосредственен и не ограничен физическими законами. Это преимущество духа. Но и в физическом мире надо преодолеть Землю и суметь оторваться от нее и приблизиться к звездам. Материю преодолевать надо. И первые шаги в космос предвещают сужденный триумф победы научной мысли. На этой Земле мы для того, чтобы преодолеть эту Землю на всех ее планах. Ну, то есть, чтобы она нигде нас не поймала и не прилепила к себе. Тогда мы вместе с ней растворимся. Каждую планету суждено освоить и преодолеть ее для дальнейшего шествия по мирам. Вечное преодоление и есть вечное продвижение. А как это преодолеть вот эту планету? Каждую планету надо освоить и преодолеть. А как ее освоить? Не знаем, да? Вот теперь надо выяснять, как освоить ее. Нужно искоренить в себе все, что осталось от отца лжи. Отец лжи еще не побежден, пока наследие его живет в сознании людей. Отца лжи нет, но он оставил яд, рассеянный в землянах. Яд разъединения, яд сомнения во всем высшем, яд собственничества и многое другое, что мешает людям Земли продвигаться вперед. Борьба с ним, с князем тьмы, с отцом лжи, продолжается в его наследии. Как светлые силы сеют семена добра, так и тьма сеет свои черные семена, и они тоже дают всходы. Если почва благоприятна, спросим себя, каждый пусть спросит себя, что осталось в нем от тьмы? Кем посеяно растущее в нас? Не дадим ему закрепиться, тому, кто побежден и изгнан. Последуем примеру Архангела и огненным мечом уничтожим нечистые всходы. Иначе огонь пространства ринется на нас и сожжет с ними и нас, если эти посевы срослись с нашей сущностью. Наследие мрака, оставленное князем тьмы, это горючий материал, и при пожаре он сгорит. Но вместе с ним могут погибнуть и обитатели дома, если не успели вовремя вынести его вон. Ну, то, что наследие князя тьмы во многих людях, да? Поэтому и сказано, что, к сожалению, миллионы будут гибнуть, Ну, тебе, видимо, кто не желает расстаться с этим мраком сатанинским. Люди часто создают сами встречи и связи с людьми, другими людьми создают связи магнитом любви или магнитом неприязни. При этих встречах люди как бы отплачивают нам за наши чувства, сами того не подозревая. Восхищение чувства симпатии вызывает лучшие чувства, лучшие выявления. Отвращение вызывает худшие чувства. Эти законы психики еще не исследованы земной наукой. Невозможно не видеть недостатков людей и не чувствовать их сущности духовно развитому человеку. Его существо ощущает качество встречных и реагирует незамедлительно. Но главное не привязывать себя сосредоточенной мыслью о недостатках к этим людям и не позволять себе питать к ним недобрые чувства и растить их. Людей вредных можно остерегаться, охраняться от них, даже активно бороться в случае необходимости. А вот питать к ним недобрые чувства нельзя. Иначе свяжешь себя с ними. Можно пожалеть темных, участь их достойна жалости. Они все самообречены. Ведь даже каждый недостаток есть уже самоосуждение на страдания или на гибель. Злобный эгоист сам обрекает себя на холод одиночества. Вор готовит себе потери, а пьяница разрушает свои оболочки, оболочки своей личности. Обо всех этих несчастных можно лишь пожалеть. И если не можем помочь, то лучше о них и не думать. Ибо каждая мысль есть нить протянутая, а каждая повторная мысль добавляет еще одну энергетическую нить. И со временем получается веревка, а потом и канат. И трудно тогда будет разорвать связь, часто очень отягощающую или даже губительную. Связи эти тянутся из воплощения в воплощение, пока человек сам не развяжет себя установлением нейтрального, безличного отношения к связанному с ним. Чувствуете момент? Если не можем помочь, то лучше и не думать о них, кому не можете помочь. Иначе вот будут веревки, нити сначала, потом веревки и канаты. Чувствуете? Тут каждый, так вот, читаешь любой кусочек где-нибудь, в письмах там, в записях, везде. И что-нибудь новенькое все время открывается. А? Чувствуете этот момент, нет? Признательность поворачивается к солнцу, а неблагодарность отворачивается от него. Обладатель которого качества выигрывает здесь? Подсолнечник – простой цветок, но он знает основу жизни и поворачивается вслед за солнцем. Потому этот скромный последователь даже видом своим похож на солнце, и плодоносит он богато по мере своей, и щедро дает семена и масло. Все растения знают по большей части, куда им надо повернуться. А вот всегда ли знает об этом так называемый царь природы, человек? Всегда ли знает этот царь природы, человек? Наше видимое солнце – это прообраз солнца духа. Прообраз солнца Вселенной. Никогда не заходящего солнца. Непрестанно дающего жизнь, свет и тепло. И нет такого места ни в Солнечной системе, ни в галактике, ни в космосе, где бы оно, Солнце Духа, не светило бы. Нет такого места, ибо его лучи все проникающие. Но тот и залез в подвал и думает, о, понимаешь. Ну, если вот, как-то помню, даже какой-то ученый там рассказывал, есть такие люди, которые солнце не выносят. У них аллергия против солнца. Они прячутся от него. Ночью они там гуляют, а днем либо в подвале сидят, либо в темной комнате. Ну, это такой крайний какой-то случай, да? А оказывается, от него спрятаться невозможно. Но для получения благих следствий от солнца нужно даваемое им брать. Цветок не вырастет без солнца. Или будет жалким и хилым без солнца. Также не вырастет духовный человек, отгородившийся от солнца духа. Вот князь Тьмы отгородился от него. Князь Тьмы, как любой космический учитель, как любой человек, должен непрестанно учиться, непрестанно совершенствоваться. Любой космический учитель – это одновременно учитель и ученик. Как и мы тоже, вот, маленькие такие ученички, и в то же время кому-то что-то говорим, учим кого-то, да? А? Или не учим? Но когда человек поворачивается к солнцу, раскрывается навстречу ему, то он растет, цветет и дает плоды великие. Даже когда это делает существо его помимо его земного сознания. Момент интересный, да? Но когда человек оборачивается к солнцу, оказывается, там это самое главное, что его существо человека оборачивается к солнцу. А где это существо у нас? У каждого где-то есть там существо. Вот это сейчас формы здесь сидят. А внутри каждой формы существо сидит. Или оно где-то рядом, сверху, на лошади. На лошади, да? Не в лошади же, наверное. Ну да. Так вот, когда он оборачивается к солнцу, раскрывается навстречу ему, то есть наше существо, то растет, цветет и дает плоды великие. Даже когда это делает существо, вечное в человеке, помимо его земного сознания. Да? То есть личности, ей солнце не нужно. Вот некоторые боятся солнца там. Ой, как бы оно тут что-то там. Надо взять зонтик от солнца. Скрываться. А оказывается, существо наше невидимое, наша индивидуальность, наша монада должна поворачиваться к солнцу. А что, есть такие монады, которые не хотят поворачиваться, что ли? А? Наверное, есть. Вон у князя Тьмы монада не захотела же к солнцу поворачиваться. И что? Что с ней случилось? Так у темных тоже монады не желают к солнцу духа поворачиваться. А куда они, к чему поворачиваются? К мраку хаоса, наверное, потому что с другой стороны хаос. А куда еще повернуться-то? Кроме космоса и хаоса нет ничего. Где космос, там и солнце духа. А где хаос, там чего? А там ничего. Там нуль. То есть энтропия все сводит к нулю. Это стройматериал. Поэтому вот этот стройматериал, то есть хаос, вот то, что мы взяли у него, вот сейчас все видите вокруг, и наше тело тоже, это мы у него взяли, у хаоса, стройматериал взяли. И он хочет забрать его обратно. Поэтому как случай представляется, так сразу его что? Все к нулю. Энтропия, так называемая, как ученый называет. Болезни даются для победы над ними. Чувствуете? Кому там выдали болезнь какую-нибудь? Или у всех понемногу есть? То есть без болезни мы никто не обходимся. Всем выдали какую-то. А где это? Квитанция какая-нибудь есть? Так вот, болезнь дается для победы над ними. Преодоление болезни – это утверждение правильного употребления психической энергии. Одна женщина говорит, ну вот я сколько не борюсь с болезнью своей психической энергии, а она никак от меня не уходит. И что ей сказать? Я говорю, так ты давно начала бороться-то? Ну сколько? Ну месяц назад. Ну а тебе с болезнью надо выдать еще с прошлого, позапрошлого воплощения. Ты ж пришла уже сюда с болезнью запланированной. И ты что хочешь? За месяц сразу от нее что? Тебе ее там впечатали уже. Вдолбили в карму в твою. И как теперь оттуда ее вытряхнуть? Как ее выковырять? Как ее выжечь оттуда? Надо много усилий употребить, а ты всего так чуть-чуть только. Предохранение от болезней тоже зависит от соблюдения законов психической энергии. Предохранение от болезней. От психической энергии никому не уйти. Наступила ее эпоха. Осталось или овладеть ею, или погибнуть. Но если не овладел психической энергией, значит она тебя что? Уничтожит. А если овладел, значит она тебя что? Оживит, оздоровит, что ли? Лекарства являются побочным средством. Они не всегда решают исход. А чаще всего они вредят человеку. Если то или иное лекарство убивает психическую энергию, то оно враг человеку. Мало знают лекарств жизнедателей сейчас земные люди, потому что их не ищут они. Когда мысль устремится от яда к тоническим средствам, то благодетельные открытия не замедлят. Тоническим средством. Это что, тонус, что ли, нас будет, наш повышать будет? А что такое тонус? А? Тонус. Вот раньше, когда был славянский язык, тогда все понятно было. А сейчас вот эти мертвечины, этот мертвый язык, который везде напичкан. И в этой науке, понимаете, в этой медицине. И все это... Мысль о психической энергии привлекает ее теперь больше, чем раньше, так как волны пространственного огня все приближают, все ускоряют и все делают быстро выполнимым. Так что, видите, сейчас есть больше надежды на то, чтобы ту или иную болезнь преодолеть. Ходи и говори, мое тело абсолютно здоровое. И вдалбливаю эту мысль все время. А владыка там одну какую-то фразу повторил 77 раз. Елена Ивановна спрашивает, а что так много? А он говорит, это надо печатать в пространство. Это точно так, как мы вот когда гвоздь забиваем, с одного раза не забьешь, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, если хотите, чтобы в пространстве остался вот забитый гвоздь, произносите одну и ту же фразу 50 раз, 100 раз, 200 раз, 300 и так далее. Вот тогда гвоздь забьете. А некоторые так, там все такое, полопотали немножко и все. Вот. Одна тоже побормотала. Так я уже, говорит, это повторяла. Я говорю, ну и чего? Ну никакого результата. Я говорю, надо постоянно тебе все время вбивать и вбивать и вбивать. Тогда будет результат. Связь духа с духом мгновенно, через стихию огня. Ну вот, скажем, вот духи сидят, вот они. Вот сколько духов. Ну, в этих оболочках. Здесь говорится, связь с духом мгновенно, через огонь. А где огонь-то? Спичек что-то нету. Свечка не горит. Какой огонь-то? Через огонь. А огонь есть какой? Есть черный, а есть светлый. Да? Ну, черный огонь – это огонь ненависти, неприязни, там, понимаете, и так далее. А светлый огонь чего? Огонь любви. Значит, вот мы, связь духа с духом мгновенно. Через огонь, то есть через любовь. Да? Вот если Машу я люблю, у нас связь будет что? Или Маша меня любит, или Петя любит какую-нибудь там Ксюшу. То есть вот тут работает вот этот вот огонь. Огонь любви в данном случае, да? Потому что дух это всегда любовь, а материя это всегда ненависть. Материя возникла-то как продукт ненависти. Понимаете? Материя вся возникла, это продукт этой ненависти, продукт деления, дифференциации. Ее надо облагородить, объединить. Тогда она станет снова духом. Связь духа с духом мгновенно через огонь. Вот почему, если человек одержим интересами материи, там, страсть к материи, к обладанию материи, она что? Тогда этого отделяет от того. Того от этого, от того, другого, пятого, десятого. Там, где человек, так сказать, на первом месте у него материя, интерес к материи, материи всякой побольше, значит, он обязательно будет врагом другим людям. Потому что другие тоже хотят. Если они такие тоже. Вот сейчас в мире у нас все эгоисты, это те, кто любит только себя, и каждому эгоисту надо материи всякой и побольше. Правильно, да? Значит, вот здесь планету населяют враги. Рептилоиды. Потому что каждому хочется урвать побольше. Эгоист – это враг другого человека, враг человечества. Иначе и быть не может. Мысль обретает особую мощь, если она сопровождается огнем. Чувство усиливается и действует на человека интенсивнее, чем раньше. Если связь духа через огонь, через любовь. Эпоха огня есть эпоха ответственности. И ничто не минует ответственности. Эпоха огня, эпоха ответственности. Что это такое? Но если огонь внутри горит, так ты само собой ответственный, без какого-то приказа. Так ведь, да? Огонь, он сам по себе. Он как бы автоматически ответственность вызывает у себя. Вот если в человеке горит огонь, так у него что? Совесть сильно работает, совесть. Он что-нибудь такое не сделает. И другим подскажет, ты неправильно делаешь, надо вот это делать. Иерархия света излучает благодать. Точно так, как солнце излучает или посылает лучи. Духовные эманации иерархические. Они также естественны, как свет и тепло физически исходящее от видимого солнца. Чтобы пользоваться лучами солнца, надо выйти на солнечный свет. Подвал солнечный свет не проникает. А на свет иерархии света выходит дух, осознавший иерархию. В подвалы духа луч не проникает. Оказывается, у духа есть подвалы. Не слышали, да? Нет? Об этом. Целительная сила его действует и воспринятая сознательно, когда человек подставляет себя лучам невидимого солнца духа. Луч, идущий от иерархии. Целительная сила луча действует, воспринятая сознательно. Когда человек подставляет себя лучам невидимого солнца духа, то есть иерархии света, невидимо оно до той поры, пока не открылось духовное зрение. А вот тепло и приток энергии могут ощущаться человеком гораздо раньше. Цветы поворачивают головки и подставляют листья лучам солнца. Они максимально используют падающий на них солнечный свет. Растительное царство постоянно дает нам пример, как воспринимать благодать. Иногда люди говорят: «Вот это чудо!» А чудо есть результат труда, упорного, сознательного и планомерного. Чудо не возникает внезапно. Оно является результатом длительного действия, невидимого извне. Чудо – это внутренняя подготовленность к принятию потока психической энергии, которая творит все, все может и всюду проникает. Сам человек ставит себе преграды на пути к ней, на пути к психической энергии. Человек не умеет открыть ей двери. Тот или иной раб не может находиться на служении, так как он кому-то или чему-то принадлежит и служит. Потому свобода духа от рабства есть непременное условие для служителя света. Даже малая незаметная связанность уже является преградой. Все нити должны быть обрезаны для того, чтобы утвердить нить серебряную. Иначе нити рабства подтянут в другую сторону и порвется серебряная нить свободы. Каждый человек является орудием добра или зла. Это свое назначение он предопределяет своим основным устремлением. Люди-проводники начал, действующие на земном плане. За ними стоят невидимые силы, управляющие течением жизни. Горе тому, через кого проходит соблазн, и счастье тому, через кого благие силы посылают благо в мир земной. Человек проводит через себя добро или зло постоянно, посредством своих излучений. Эта основная функция не прерывается ни на минуту. Только затем идут слова и дела. Лишь немногие сознательно настраивают себя на явное служение добру или злу. Немногие сознательно настраивают себя на явное служение добру или злу. А большинство являются бессознательными проводниками добра или зла просто в силу самой своей сущности. Но это не избавляет их от ответственности и от расплаты. Они ведь все равно сеют и все равно пожнут. Не сводить благодать с неба, раздавать ее людям – это удел нашедших. Это путь к высшему. Немногие это могут. А потому в таких людях особая нужда для человечества. Ведь не свое раздаем, а получаемое свыше. И в этом благая миссия прикоснувшихся сердцем к иерархии света. Начиная делать это по временам и в особых случаях, можно постепенно приучиться быть непрестанным приемником высшей энергии жизни. Такими приемниками были подвижники. Через них поток благодати тек непрестанно. Так как их сердце также непрестанно было устремлено к источнику благодати, они ничего не приписывали себе, так как знали определенно и непреложно, откуда идет сила. А потому они не заносились, не гордились и не ждали от людей воздаяния. Ибо то, что они давали, давали не свое. Лампа светит не сама по себе, а потому что соединена проводом с источником световой энергии. Ее задача лишь в том, чтобы быть в исправности. Так и служители света путем непрестанной дисциплины держали себя в исправности, в состоянии, требуемом для принятия силы высшей и передачи ее земному миру. Не думайте, что такое состояние далеко от вас. Вы его уже познали и познаете. Начало вами сделано, понимание возникло. И сердце ваше уже умеет устремляться. Но развивать эту высшую возможность для человека на земле нужно непрестанно. Надо думать об иерархии света, а не о людях. Надо думать. Надо думать об иерархии света, а не о людях. И только тогда можно быть полезным людям-то. А прикрепляя себя мыслями к людям, прикрепляя себя мыслями о людях к ним, к людям, мы отдаляемся от иерархии света и никакой никому пользы не приносим. Да и себе вредим, оказывается. Людям надо помогать светом иерархии беспредельной. Светом иерархии, воспринятой сердцем. Но не быть связанным с ними нитями обыденных чувств и мыслей. Не быть связанным с людьми нитями обыденных чувств и мыслей. Отдавши себя иерархии света, мы, как бы отдалившись от них, от людей, мы тем самым в высшем аспекте можем стать к ним ближе и помогать им. Все это должно происходить незаметно, под покровом обычности. Но не ждите от людей получения за свою благую отдачу. И не омрачайте себя огорчениями от их неблагодарности. Воздаяние ваше в другом, в свете принимаемом свыше. Ибо пребывание в свете иерархии есть величайшее благо, счастье и богатство. Никакое сверкание драгоценных камней не сравнится со светом превышним. И никакие земные лучшие одежды не сравнятся с облачением света. И никакая человеческая любовь ни в какой мере не сравнится с любовью иерархической, с любовью космического иерарха к носителю блага, к служителю иерархии света. Так мы найдем истинное сокровище для получения и для раздачи. А с ними прибудет мир, спокойствие, радость. То есть все то, чего люди так тщетно ищут в земном мире и не находят. Служители света – это явленные людям пути к счастью. От них учатся люди, учатся, как найти свет. Все, что для человека, должно прийти через человека. Все, что для человека, должно прийти через человека. Без проводника земного не может проявиться высшая благодать. Прокопий праведный, сидящий на высоком берегу реки и благословляющий неведомых плавающих, это символ посредника между землей и небом, через которого проходит благодать и изливается на людей, плывущих по реке жизни. Истинно праведна такая работа и велик труд. Чем сильнее ток, тем больше напряжение проводника. Ослабление напряжения поведет к ослаблению тока и станет темно на этой земле. Любовь, приносящая свет, это истинная любовь, заповеданная великими учителями. Ведь они именно и приносили свет, и ученикам заповедали делать то же самое. Истинная помощь по природе своей анонимна. И благо, дело раздачи света происходит в глубоком молчании. Попрекнуть за жертву свою, значит, счесть благодать своей, присвоить всю заслугу себе. Но мы сами по себе ведь ничто. И одна наша капля силы никого не спасет. Попрекнуть за жертву свою, если через кого-то свет идет, и человек скажет, ну вот я понимаю, сдаю вам оттуда свыше, а вы чего? Мне что-то ничего не дали. Оказывается, это очень плохо. Это означает присвоить то, что было дано свыше себе. Потому ни превозношение, ни упреки неуместно там, где имеет место поток божественной благодати. И мы вознаграждаемся за наш труд так щедро, что никакие земные воздаяния нам не нужны. А Владыка там в одном месте говорит, что испытания бывают такие, что испытывается человек, вставший на путь света, смертью. Понятно, да? Не только лишениями, разными болезнями там и так далее. Но просто взяли и убили его. И посмотрели, как он, когда оболочку свою оставил, оболочку оставил, его выдохнули из оболочки, как он к этому отнесется. Чувствуете, да? Он придет к Владыке и скажет: Владыка любимый, меня убили, зарезали, отравили, распяли. А я ничего. Не забыл тебя, не разлюбил и так далее. Чувствуете, да? Вот как здесь себя вести-то, когда смерть у тебя испытывает? Но если ты не привязан к личности и наконец понял, что это такое, что за личность, да? И чего она стоит, тогда да. А если привязан? Дух, если привязан к личности еще, сознание привязано. Тогда, конечно, едва ли тут так сразу кинешься благодарить. А? Чувствуете, да? Момент интересный. О, да-да. Если ты раньше к этому себя не приучала в течение жизни, так опоминаться-то и нечему. Что тебе там вспоминать-то, если нечего? Ничего не оставлено было. Ладно. Признательность нужна для получающего. Ей он укрепляет связь свою с источником получения. Видите, признательность нужна. Вот если ты получаешь свыше энергию психическую, да, ты должен, то есть, благодарить высшие силы за то, что они это дают. Но они говорят, что им такая признательность не нужна. Она нужна тому, кто получает, оказывается. Чувствуете, да? Момент какой. Они за это не ждут ничего. Им она не нужна, наша признательность. Оказывается, признательность к ним нужна для нас. Разве Солнцу признательность нужна наша? Дальше вопрос такой. Солнцу сейчас. Ну, сейчас выйдем, будем его благодарить. И чего? Оно нас погладит по головке и скажет: ой, какие вы хорошие ребята. Я только этого и ждала. Да? Солнце скажет нам это? Нет, не ему, а людям признательность нужна. Так как тогда они поднимают голову к Солнцу и принимают лучи его. Свет Солнца есть выявление его сущности.